Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы.
Марина Борисова.
Я Алексей Пичугин. Этот «Светлый вечер» в ближайший час вместе с нами и с вами проведет протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей.
Отец Георгий, все мы, верующие христиане, очень много, особенно Великим постом, размышляем, читаем, слушаем о грехе и покаянии. И, в общем-то, это вполне естественно, если вспомнить, что первые слова, с которыми Спаситель вышел на проповедь, были «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Однако уже апостолы в своих посланиях обращались к первым христианским общинам как всем святым. Всем святым в Риме, всем святым в Колоссах. Апостол Петр вообще написал, что вы род избранный, царственное священство, народ святой. И получается, что все христиане святые, но, с другой стороны, те же самые апостолы, они же в тех же посланиях обличали тех же членов первых христианских общин в страшных грехах. И получается, что святость не равна безгрешности. Или вообще, как нам разобраться, что такое святость? Где граница между святым и грешным?
Границы знает Бог. И святость – это не рук человеческих дел, это, конечно, определяет Господь. И отвечает на все эти возможные недоразумения одна фраза – «святая святым», которая при возношении Агнца произносится священником или архиереем, или патриархом. «Святая святым», то есть соприкосновение святого со святым. Это вполне естественно. Подобное познается подобным, да, только так можно. То есть причаститься человек не может, грешный, причаститься святых тайн. От греха освобождает нас Господь. И поэтому он говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. В этом именно смысл евангельский. Царство приблизилось, и он вводит нас туда, но грешному-то он же не может насильно втолкнуть, когда мы сопротивляемся, когда грех нам, значит, напоминает, что как ты можешь, как ты смеешь, ты недостоин. И часто такое приходится слышать. Да, батюшка, вот я недостоин, ну вот, ну, недостоин. Ну, отвечаешь, что и я недостоин, и все остальные, кто приходим, с дерзновением приступаем к чаше, недостойны. Но вот и тем не менее возглас «святая святым», то есть преподносится святым, которых освящает Духом Святым Господь.
У нас со словом «святой» такая же путаница смысловая происходит, как и со словом «любовь», «любить». Любить можно колбасу, любить можно маму с папой, любить можно мужа или ребенка, любить можно Бога, и все это один глагол. То же самое со святостью. Если, скажем, на каждой воскресной утренней мы слышим возглас в храме «Свят Господь Бог наш», подразумевается, что святость – это атрибут Бога. А с другой стороны, мы открываем толковый словарь и видим, что слово «святой» означает «проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный». Второе значение – человек, посвятивший свою жизнь церкви или религии и после смерти признанный образцом праведной жизни. Вот и пойди разбери, что такое святой и как нам внутри себя найти какие-то ориентиры, потому что если апостолы обращались к первым христианам как к святым, то, наверное, подразумевается, что каждый из нас должен эту святость в себе где-то обнаружить. Или нет?
Ну, во-первых, второе вот из определений, которое вы прочитали, оно соответствует как бы изначальному смыслу. Кадуш, святой, отделенный, тот, который отошел, вышел из мира и предоставил себя Господу.
Это еврей, правильно?
Да, да, да.
А простите, вот пока мы от кадуша не отошли, кадуш и кадиш, там же какая-то явно какое-то явно родственное происхождение слов.
Ну, вероятно, но ну, давайте это предоставим, может быть, разобраться с филологом, но я не дерзну, так сказать, сопоставлять.
Просто интересно стало.
Вот, но во всяком случае, вот отделенность, призван, значит, выделен, избран. Вот помните, да, много званых, но мало избранных. Вот это тоже замечательный евангельский ответ на наше с вами вопрошание о том, святой, а не святой ли я, не святая ли я. Но вы знаете, в этом вопросе, ну, конечно, есть некоторая доля такого, может быть, и превозношения, и так, но есть и вообще человеческое стремление, ну, желание стать чистым, святым. Как мы вот умываемся утром, ну, мы хотим умыться, мы не хотим ходить с заспанными такими, с нечищенными зубами ходить там, или с нечистым телом. Это неприятно. И то же самое внутреннее. Насколько человек осознает, настолько он хочет очиститься, освободиться. Это естественное стремление. И поэтому вот в этом смысле святость присуща, конечно, природе человеческой, потому что Бог нас ожидает, и это ожидание сообщается человеку. Понимаете, ожидание Бога и ожидание человека, вот этой встречи. Но многое этому и препятствует. Вот, многое от этого и отводит, и ну, рассеивает наше внимание. Вот, поэтому, конечно, полагаться на то, что я свят, потому что я так хочу, было бы безрассудно.
Но мы привыкли так в бытовом восприятии считать, что святой – это тот, который причислен к лику святых.
Канонизирован,
да. Канонизирован. Когда мы начинаем там читать жития святых, они, поскольку, в общем, достаточно литературные и, как правило, написаны с соблюдением определенных литературных приемов, у нас, как правило, возникает образ, ну, абсолютно неуязвимого такого существа, которому вообще не доводилось грешить по жизни. Он вообще настолько, вот, как правило, они все с детства были очень набожные, ну, очень многие из них. Были скромные, были стремящиеся к Богу, терпели все напасти. В общем, все возможные совершенства они ими обладали. И когда мы читаем жития святых, у нас возникает ощущение, что святой – это человек, у которого грехов нету. Но в то же время, если мы отвлекаемся от житийной литературы и ищем какие-то следы жизнеописаний тех же самых людей в исторических источниках, мы очень часто натыкаемся на несоответствие. В особенности, если речь идет не о преподобных, а о монахах, о которых, в принципе, мы не очень много чего знаем, а предположим, о князьях.
Или о святителях.
О святителях. То есть вполне конкретных исторических персонажах, оставивших очень много документальных свидетельств. Оказывается, люди-то были, в общем-то, вполне живые, и ничто человеческое было им не чуждо, иногда даже очень. И вот как, поскольку мы-то все время ищем себе ориентиры, мы хотим походить, предположим, на святого Николая, или мы хотим походить там, условно говоря, на святого князя Владимира в чем-то, да? Но как нам разобраться, на что мы должны опираться? Какие ориентиры мы для себя должны искать в этих образцах святости?
Ну, есть у каждого такой покровитель небесный, чье имя мы носим, есть и другие святые, которых мы, ну, так или иначе выбираем, и это свобода наша определенная. Я считаю, что это важное, ценное качество. Действительно, разные святые обладали разными качествами, характерами. Действительно, одно дело там святитель или благоверный князь, который, ну, понятно, что он управлял, понятно, что он и воевал, и там какие-то планы, и какие-то интриги строил против врагов своих, и как-то одолевал их. И понятно, что тут не идет речь о качествах, таких качествах, как у этого сдержанность, смирение. Хотя смирение, конечно, в данном случае может пониматься по-другому. Но и тем не менее, вот в зависимости от того, что человек ищет. О том, что житие – это словесная икона. Икона – это не изображение, не портрет. Она может быть похож на оригинал, но часто бывает, что оригинал никто никогда не видел.
Ну, и, правильно, конечно.
Да, и икона не совсем, это не главное качество иконы, чтобы она была похожа на оригинал в жизни человека. Икона изображает другие качества, духовные, да, то есть небесный портрет, можно сказать, в кавычках поставим это слово, небесный портрет человека, святого. Так вот, так и житие тоже.
Ну, видите, икона богословия в красках, и здесь сложно спорить, а когда мы читаем тексты житий...
Это богословие в словах,
Зачастую человек, который редактировал или составлял это житие, он мог представить святого таким, каким Да, есть определенные каноны составления жития, но он мог представить себе этого святого так, как ему или людям его круга хотелось, таким, каким хотелось бы его видеть. Правильно. А в жизни тот человек мог быть совсем другим и не таким, может быть, лицеприятным, как нам рисуют жития. Вот классический пример Сергий Радонежский. Уж насколько там всем известно его житие, это такой замечательный памятник древнерусской литературы, но если мы там, с точки зрения человека 21 века на это посмотрим, мы поймем, что Сергий Радонежский был не столь лицеприятен своим близким. Он был великий святой, но его не готовы были принять таким, каким он был. И, наверное, на него роптали, наверное, его осуждали. Наверное, в конце концов, он покинул монастырь и ушел туда, вот в скит. Тоже ведь не просто так.
Ну, он искал уединение, он искал отшельнической жизни, поэтому он ушел. И, да, он не был лицеприятным, он обличал, и он был строг. И, в частности, к князьям был строг, и поэтому он заслужил достаточно уважения. И, да, это особенности характера. И святость совершенно не знает, что это лицеприятно во всех отношениях, там, человек, которого все вот любят, почитают, уважают. Совсем нет. Абсолютно святость как раз чаще всего, подобно древним пророкам, она проявлялась совершенно в таком нелицеприятном обличении, каких-то словах или действиях, которые показывают сущность происходящего. И могло быть неприятным не только там власть придержащим, как, допустим, Иоанн Златоуст императрицу обличал, конечно, неприятно было, и двор весь там, но пострадал за это. Так и другие святые тоже, и тоже страдали за это, и тоже получали, так сказать, при жизни какие-то гонениями или прочее. Но совершенно неправильно увязывать святость с какой-то приятностью и таким человеческим, чисто человеческим качеством, как мы ныне понимаем. Хотя это и не лишено того. Я приведу другой пример. Допустим, такой преподобный Силуан Афонский. Замечательный, святой, близкий к нам по времени очень. И человек, который в каждом встречном видел посланного Христом и выполнял все, что ему скажут. Ну, это он в монастыре делал, как эконом монастыря. И с точки зрения собственной святости он никаких иллюзий не питал, хотя сказал, это его личные слова, что с какого-то момента, когда ему явился Христос, благодать его не оставляла. Вот. И при этом, при самом кончине своей, он ответил на вопрос его келейника, архимандрита Сафрония: «Вы хотите умереть, старец?» Он сказал: «Нет, я еще не смирился». То есть смиренным себя не почитал тот, который на глазах у всех имел высочайший уровень смирения. И в этом смысле мне запомнились слова самого архимандрита Сафрония, который, ну, конечно, не святой, но, тем не менее, все-таки подвижник и аскет, и вблизи преподобного прожил много лет, и 8 с лишним лет он был келейником у старца Силуана, и он сказал, что нет такого греха, которым бы я не согрешил в умыслах. Понимаете, это искренность, честность и, такой исповеднический дар, конечно, не каждому дан. Может быть, не каждому нужно об этом знать. Но вы правильно совершенно заметили, что святость, отграниченность, от выход или избрание, призвание от этого мира в мир иной происходит с каждым человеком, с любым. И выбирает ли он или нет, это его ответ или наш с вами ответ. Ну, а что дальше будет с нами? Это ведь не школа нравственности или каких-то хороших манер, путь Христов. А это вот, ну, неприятный, иногда очень жестокий путь. Ну, в смысле, жестокий в отношениях с окружающим миром. Я не говорю, может быть, про нас сегодняшних, но вот вы спрашиваете, как выбрать, как определить себя. Ну, в общем, велением сердца, велением каким-то духовным движением своим. Я думаю, что это не представляет особого труда понять, вот где твой путь, каков твой образ святости. А образы разные, они имеют свое выражение, всякий образ. Я предполагаю, что их вполне достаточно, образов святости, чтобы иметь возможность выбрать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приход в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии в программе «Светлый вечер».
Но может показаться, что разговор этот достаточно отвлеченный, такой вот теоретический, но на деле-то мы сталкиваемся с этими проблемами и сейчас, и каждый, ну, если не каждый день, то достаточно часто. Вот все, что связано с личностью последнего императора российского, Николая II, он канонизированный святой Русской Православной Церкви. И, казалось бы, для верующих христиан должна быть поставлена точка во всех дискуссиях. Но дискуссии продолжаются, и каждый новый виток возвращается на те же самые круги. То есть обсуждение того, что вот человек не святой по жизни, поскольку к нему очень много вопросов очень у многих людей, тем более, что трагические последствия его отречения мы до сих пор никак не можем преодолеть. А в то же время он для многих и многих поколений уже православных христиан был образцом и был иконой. Вот как в одной голове нам сегодня совместить трудносовместимые для современного человека вещи?
Ну, церковь ответила на этот вопрос. Есть святость по жизни, есть святость по смерти. И посмертное, ну вот как человек принял смерть? Борис и Глеб, вот этот образ был дан, он с нами, долгую историю, вот таким образом был канонизирован наш последний император. Ну, там вопросов, конечно, очень много, фигура самая заметная, самая значимая, но для нас важно, что вот он остался своим народом до конца. Это до самой смерти. И, в общем, ну, так и говорит история, что у него была не одна возможность уехать, хотя, как известно, его близкий родственник, значит, Георг V ему отказал принять его в британском королевстве. Ну, в общем, весьма такое пятно, скажем, лежит на отношениях внутрисемейных, значит, королевских фамилий. Но, тем не менее, вот какие-то другие возможности наверняка были, это однозначно, наверное, ну, каждый понимает. И все-таки вот тоже он предпочел остаться вот со своим народом, и какой-то момент был решимости, и, в общем, ну, не обсуждая, так сказать, по факту уже, так сказать, свершившись канонизации, это, конечно, бессмысленно делать, но и потому, понимаете, рождается образ, ведь он рождается, как, я бы сказал, таинственным образом, образ святости, который принадлежит или который излучает тот или иной человек, тот или иной персонаж. И, конечно, никто не будет возвращаться к иным событиям. Историки будут рассматривать документы, там, мотивы, там, отречение от престола и как. Ну, тоже надо понимать, что он не совсем отрекался, он в пользу, так сказать, двоюродного брата своего, а, в общем-то, там далее, он же не знал, как поступит, что тот тоже не примет это отречение. Ну, и другие там аргументы, в общем, споры на это бесконечные, они никогда, мне кажется, не дойдут до своего полного разрешения, потому что личность всегда остается, и личные мотивы, личные, так сказать, степени пожертвования или, напротив, отступления веры или вера отступничества и так далее, это остается внутри человека. Но жизнь есть жизнь, она протекает и заканчивается определенным образом тоже. Поэтому, если церковь признает достаточное основание для прославления и канонизации по факту и по, значит, обстоятельствам смерти человека, ну, я думаю, что это, как бы, этого достаточно. И, кроме того, ну, вы правы, что особенно на нынешнее время, которое степень информированности возрастает. То есть невозможно скрыть то, что прежде, ну, спокойно или не было известно, или уходило вместе с поколением. И поэтому, собственно, канонизация никогда не бывала сразу. Проходило там, ну, несколько десятков лет, а то, может быть, сто лет, прежде чем канонизировали человека, чтобы забылось все, что было по-настоящему в его жизни, скажем так, то поколение, чтобы ушло, кто мог бы помнить еще. Может быть, такой тоже аргумент был в пользу. Ну, это же не только в русской,
видите,
церкви.
Кстати, это именно во многом русской церкви.
Но подход. Не только.
Смотрите, сербы уже канонизировали патриарха Павла. Павла. Я патриарха Павла хорошо лично помню на каких-то мероприятиях. А он уже святой. У меня дома его иконы есть.
Да.
А я вот несколько лет назад вживую его видел в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, например. И это интересно. Я теперь хожу, думаю, это же действительно святой человек. У меня нет сомнений каких-то.
Ну, при жизни. В общем-то, многие так знали, что при жизни он как бы имел очевидные признаки святости.
Такой я хотел спросить про такую, как мне кажется, некоторую двустандартность. Вот, с одной стороны, мы говорим, мы прославляем императора Николая II за его смерть, за последний, за его уход из жизни, за его отношение к смерти, к стране в тот момент, когда его казнили. Очень хорошо, правильно. Но вот мы... И при этом мы оставляем за скобками его как правителя страны. У нас есть, например, Мария Скопцова. Там человек для меня, безусловно, святой, абсолютно. Любимая святая, наверное. Но при этом мы не готовы даже на, обще... на таком общероссийски церковном уровне признать ее святость, потому что, ну, вот, вот были у нее какие-то там такие моменты в жизни, были какие-то моменты в жизни, которые мы не готовы принять.
Курила всю жизнь.
Курила всю жизнь. Император Николай II курил всю жизнь, кстати говоря, тоже, да. Но при этом, смотрите, она пошла... Что она делала во время Второй мировой войны, да. Как она спасала людей и как она умерла, как она погибла. Но вот почему-то мы не готовы.
Лёш, напомни нашим радиослушателям, я думаю, не все знают историю ее жизни.
А по жертве её, да.
И жертвы, ну, у нас была и отдельная программа, можно вспомнить про Марию Скопцову.
Так, в двух словах.
А в двух словах, да, это женщина такого высокого происхождения, плоть от плоти Серебряного века, поэтесса, которая в какой-то момент переехала во Францию после революции, основала приют, небольшую общину на улице Лурмель в Париже, во время войны помогала, писала иконы, во время войны помогала, спасала евреев, парижские новомученики, мать Мария Скопцова, отец Дмитрий Клепинин, Илья Фондоминский и сын Марии Скопцовой, Георгий Скопцов. Вот четверо парижских новомучеников, замечательные святые, как мне кажется, которые спасли огромное количество народа во время оккупации Франции. Но при этом вот почему-то мы...
Владыка Антоний Суворский, участник сопротивления.
Да, тоже участник сопротивления.
Врач, ну, вот и, уж... и он тоже активным был участником.
Да, коль скоро мы говорим, что все-таки времени прошло немного, так смерти Марии Скопцовой прошло уже больше 70 лет.
Вы знаете, что я хочу сказать, Алексей, вы правы абсолютно, но это святость образа вот того, западного и, в частности, вот французского человека, франко-российского происхождения и из аристократии. Это образ иного характера, он не слишком понятен, иногда совсем непонятен современному русскому вот, россиянину, скажем так.
А так императорский двор, императорская семья еще меньше должно быть понятно простому человеку, все эти хитросплетения внутри двора, как проходила их жизнь.
А это никто, это, как правило, не вникает. Важно семейные отношения, дети и вот преданность отечеству, то, что остался с народом своим. Вот это вот уже достаточно. И дальше люди обычно, мне кажется, не проникают в суть каких-то документальных фактов, свидетельств, немногие, по крайней мере, ну, так вот принимают. И потом это действительно образ вот царской семьи, детей, царевичей, царевин, так сказать, все это очень-очень-очень привлекает, привлекательный образ для подражания.
Но есть еще определенная категория святых, которые канонизируются как бы по стопам народного почитания, как было с преподобным Серафимом Саровским. То есть его там 100 с лишним лет народ почитал, ездили в Дивеево, ездили в Саров поклониться могилке батюшке, и только в начале 20 века, причем при определенном нажиме императорской семьи, произошла канонизация, произошло прославление. Но есть святые такого рода и у нас, вот та же Матрона Московская. Сколько было в 90-е годы споров и полемики вокруг личности. В то же время на протяжении нескольких десятилетий ее могила была местом поклонения и почитания огромного количества людей. Как складывается вот это вот народное, интуитивное ощущение, что этот человек, вот именно этот человек святой. Ведь наверняка люди, подобные матушке Матроне, были в ее время. Ну, может быть, по-другому они выглядели, жили не в Москве, а в другом городе. Но наверняка такие люди были. Но почему-то из всего сонма таких людей народная память выхватила вот именно этого человека.
Ну, это потребность. Как мы уже говорили, это потребность в святости, в явном созерцании, ощущение близости к святости, и многих здесь не... Это растеряется человек, народ растеряется. Нужен вот один образ такой вот очень яркий, впечатляющий и запоминающийся. Ну, вот мне кажется, так действует. И, ну, понимаете, нельзя так сказать, что церковь в вопросах канонизации идет на поводу, скажем, у народного почитания, но и не учитывать его не может никак церковь. Поэтому здесь соединение двух вот начал такого, ну, скажем, канонического, ну, в каком-то смысле рационального начала, которое имеет свои определенные признаки там святости, по которым можно там канонизировать, или там, допустим, не отложить канонизацию, или ее не проводить вообще. А с другой стороны, вот, как вы заметили, народное почитание и очевидная близость к народу в каких-то определенных атрибутах святости, скажем так. Вот это соединение в очень редких, к счастью, на мой взгляд, случаях приводит к канонизации и к подлинному почитанию, к дальнейшему продолжению, скажем, этого почитания и ну, закреплению образа святого или святой в памяти народной, в памяти церковной. Вот это такое, мне кажется, счастливое сочетание. Оно редкое весьма, но оно уж действительно неопровержимо, скажем так. Вот. Потому что, к сожалению, случаи, когда опровергалась канонизация, и такие случаи деканонизации, как ну, вот известны.
Можем про это чуть побольше поговорить. Сейчас буквально через минуту напомню, что протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии. В программе «Светлый вечер» здесь также моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».